температура 24-26 градусов, по области 22-27, ветер восточный 2-7 метров в секунду. В Санкт-Петербурге без осадков также, днем температура 26-28 градусов выше нуля. В Москве 8 часов 7 минут. В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». И вот о чем мы поговорим в следующие полчаса. Объем золотовалютных резервов России продолжает расти, сообщает Центральный банк. Подробности вы услышите в экономическом обзоре. Россия и Грузия обмениваются резкими заявлениями. Подробности в репортаже буквально через минуту. Трудности кредитного рынка в Соединенных Штатах Америки. Последствия внутри и снаружи страны. Подробности в нашей традиционной рубрике «В Америке сегодня». Сегодня предлагаем нашим слушателям также ответить на вопрос, чем знаменит Святослав Федоров. Знаменитому хирургу-офтальмологу сегодня исполнилось бы 80 лет. Воспоминания его коллег вы услышите в репортаже примерно через полчаса. И вот сообщение от нашей слушательницы Людмилы. Быть одновременно везде, быть идеальным ученым, организатором, руководителем, политиком, семьянином, олигархом и альтруистом, и очень любить все живое, этому и отдав всего себя. А в нашем государстве нельзя одновременно обогащать себя и народ. Подравняют, пишет Людмила. Мы продолжаем принимать ваши сообщения. Пишите нам. Россия и Грузия обмениваются резкими заявлениями в связи с ракетным обстрелом села в зоне грузино-осетинского конфликта. Грузия утверждает, что в понедельник в окрестностях села Циталабуни упала неразорвавшаяся ракета, выпущенная российским истребителем. Всего, по заявлению Тбилиси, воздушное пространство страны нарушили два самолета. Россия категорически отрицает свою причастность к случившемуся и призывает к тщательному расследованию инцидента. С подробностями из Тбилиси корреспондент Радио Свобода Георгий Кабаладзе.
Президент Грузии Михаил Саакашвили, прервав отпуск, побывал в селе Цителубани со смешанным грузино-осетинским населением, которое расположено на спорной территории у административной границы между Горийским районом Грузии и Ахалгорским районом Южной Осетии. В окрестностях этого села накануне упала ракета, которая, по утверждению грузинских официальных лиц, была запущена с российского военного самолета Су-24. Ракета класса «воздух-земля» весом до 1 тонны и мощностью в 70 кг тротила упала в 30 метрах от ближайшего жилого дома и не разорвалась по счастливой случайности, либо, как считают некоторые наблюдатели, по умыслу тех, кто устроил эту акцию устрашения в преддверии решающего раунда переговоров по Южной Осетии. По всеобщему мнению, в случае взрыва ракеты такой мощности село Цителубани было бы полностью уничтожено. Михаил Саакашвили прибыл на место инцидента в сопровождении представителей дипломатического корпуса и журналистов. В их присутствии он выслушал доклад руководителя войск ПВО страны и заявил, что Грузию не испугать подобными провокациями. Единственная цель этой провокации, так же как аналогичной провокации несколько месяцев назад в Кудорском ущелье Абхазии, вызвать панику, нарушить мир, внести раздор в общество и изменить политический курс Грузии. Нашим ответом будет консолидация нашего многонационального народа и продолжение строительства. Тем временем посол Германии в Грузии, госпожа Патриция Хильдегард Флор, заявила, что европейское сообщество выступает за исключительно мирное разрешение конфликта.
Мы очень беспокойны, как всегда, и, значит, мы сейчас ждем тоже результаты исследований ОБСЕ. Это очень важно для нас. Мы призываем, как всегда, всех, что надо решать конфликты мирным путем.
Одновременно посол по особым поручениям МИД России Юрий Попов, которого инцидент застал по дороге из Тбилиси в Цхинвали, где он намеревался провести переговоры о продолжении диалога, высказал ряд сомнений в достоверности версии, озвученной грузинской стороной.
Ну, мы сейчас едем в Цхинвали, будем смотреть, что это такое. Там много всяких сомнительных моментов. Во-первых, насколько я знаю, не Су-24, а Су-25. Вот. Ну, сейчас идет мониторинг, уточняются обстоятельства. Есть вещи, которые вызывают вопросы, поэтому я сейчас просто не готов комментировать. Сейчас я вам могу сказать, что у меня нет информации, что сейчас я комментировать не могу. Ситуация изучается. И будем делать выводы после того, как ознакомишься со всеми фактами.
Георгий Кобаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
8:11 в Москве. Утреннюю программу продолжит очередной выпуск обзора центральной российской прессы. Ифнов, рядом со мной Валерия Шабаева. Валерия, еще раз доброе утро.
Доброе утро, Никита.
Валерия обещала такую интересную тему, как международный и культурный язык общения.
Совершенно верно. Ссылаюсь я на Антона Иваницкого в данном случае. Это автор колонки в газете «Газета». Он пишет, как сообщает BBC, на этой неделе в Кембридже отметят столетие Всемирного конгресса эсперантистов. К слову, недавно исполнилось 120 лет с момента появления книги «Унуа Либра», первая книга, в которой офтальмолог и лингвист Людвиг Замингоф представил миру разработанный им язык межкультурного общения. Сейчас языком эсперанто владеет около 2 миллионов человек. Для 2000 он основной, чаще всего это дети эсперантистов. Несмотря на то, что на языке Замингофа говорит больше народу, нежели, к примеру, на исландском или эстонском, эсперантистов продолжают читать эксцентриками. Идея доктора действительно отчасти провалилась. Эсперанто не стал популярным. Зато окулист был прав в главном. Для межкультурного общения нужен искусственный язык, только не созданный филологами, а самими людьми. Пострадал английский. Богатейший язык Шекспира, Байрона, Твена упростился до лингвистического кода, собранного по законам формальной логики. Торговцы и туристы оставили несколько сотен слов и, запихнув их в лучшем случае в грамматику Мерфи, объявили English своим second language. Носители английского не против, индустрия кембриджских и оксфордских учебников разговорного языка неизмерима. 4 года назад Ватикан вышел со своим предложением. Папские архивариусы решили оживить латынь, сделать ее реальным языком общения на территории самого маленького государства мира, а возможно и межкультурной коммуникации хотя бы в Европе. Чтобы привлечь молодежь, ватиканские лингвисты придумали латинские эквиваленты реалиям, которые не существовали ни в античные, ни в средневековые времена. Все же, назвав магнитофон «Капсиларум магнитоскопикарум тека», туалетную бумагу «Карта мундатория», а допинг «Усус агонистикус медикаменти ступикфактиви», ученые своей цели не достигли. Ватиканские мудрецы, в отличие от Замингофа, последователями, пусть и эксцентричными, не разжились. Написанная ими книга «Латинский словарь современного употребления» так и не стала бестселлером. Хотя в многочисленных классических лицеях по всей Европе латинский язык входит в обязательную программу. И многим студентам он более знаком, нежели эсперанто, собрание романских слов, произносимых на славянский манер. Затея католических латинистов провалилась потому, что они не предложили упрощенный вариант языка Вергилия и Горация. Ведь по непонятным причинам межкультурная коммуникация может быть обеспечена, как показывает история, лишь примитивным общением. «Тщетна наша мудрость, вана эст сапиенция ностра», заключает Антон Иваницкий. «Газета, газета, межкультурный для начинающих».
Спасибо. Валерия Шабаева знакомила нас сегодня с наиболее интересными публикациями российской прессы. 8:45 в Москве. Теперь коротко о главных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
В Нигерии освобождены 6 российских рабочих, похищенных более 2 месяцев назад. В православных храмах Москвы сегодня будут отслужены панихиды по жертвам сталинских репрессий. Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе выразила крайнюю обеспокоенность обстрелом грузинского села. Беларусь обещает расплатиться за российский газ до 10 августа. Американские власти расширили список белорусских чиновников, которым запрещен въезд в Соединенные Штаты. Сегодня в 11:00 утра по московскому времени в эфире радио «Свобода» передача «Час прессы». Возможные последствия продления президентских полномочий в России. В дискуссии участвует заместитель главного редактора электронной газеты «Избранная» Михаил Шевелев, член Союза писателей Москвы Илья Рассолов и ректор Кавказского института средств массовой информации Александр Искандарян. Ведет передачу Олег Кусов. Слушайте радио «Свобода». 8:16 в Москве. Подошло время поговорить о новостях спорта. И снова рядом со мной Наталья Федотова. Наташа, еще раз доброе утро.
Доброе утро. Этот выпуск мы начнем с тенниса. 2 крупных турнира проходят за океаном. Вот 6 россиянок играли вчера в Лос-Анджелесе. В первом круге проиграли Ярослава Шведова и Анастасия Родионова. Шведова уступила китаянке Шуай Пен 3-6-4-6. Родионова итальянке Мария Сантанджело 1-6-6-7. Елена Дементьева выиграла у своей соотечественницы Екатерины Макаровой 6-3-6-1. И еще 2 россиянки провели матчи второго круга. Динара Сафина проиграла украинке Екатерине Бондаренко 2-6-5-7. А Мария Кириленко была сильнее француженки Марион Бартоли 7-6-6-3. В Монреале продолжается мужской турнир серии «Мастерс». Во вторник в первом круге россиянин Марат Сафин встречался со шведом Робином Сёдерлингом. В первом сете при счете 2-1 в свою пользу швед получил травму и вынужден был прекратить борьбу. Во втором круге соперником Сафина будет испанец Рафаэль Надаль. Второй сейный на этом турнире проведет сегодня свой первый матч и первая ракетка мира швейцарец Роджер Федерер. Он встретится с хорватом Иво Карловичем. Во вторник в четырех парах состоялись ответные матчи второго квалификационного раунда футбольной лиги чемпионов. Вторые победы одержали финские «Тамперы» над болгарским «Левски» 1-0, шотландский «Глазго Рейнджерс» над черногорской «Зетой» тоже 1-0 и «Динамо Загреб» Хорватия над словенским «Домжале» 3-1. Копенгаген в основное время выиграл у израильского «Бейтара» 1-0, но так как в первом матче он проиграл, с таким же счетом было назначено дополнительное время, где решающий гол провели футболисты датской команды. И отмечу, что на матче «Тампере-Левски» присутствовал президент московского «Локомотива» Юрий Семин. Он следил за игрой двух футболистов «Левски», опорного полузащитника из Нигерии Ричарда Эра Маигби и нападающего Валерия Домовчиски, интерес к которому также проявляют голландский ПСВ и некоторые клубы из Англии и Германии. Ну, а в третьем раунде «Тампера» встретится с победителем пары Русенборг-Норвегия, Астана-Казахстан, Глазго-Рейнджерс с победителем пары Цервена-Звезда, Сербия-Ливадия-Эстония. Динамо-Загреб будет играть с немецким Вердером, а Копенгаген с португальской «Бенфикой». И сегодня состоится ответный матч еще в 10 парах. Ну а в другом европейском клубном турнире Кубки УЕФА матчи второго отборочного раунда начнутся 16 августа. Но в них не примет участие белградский «Партизан», так как вчера апелляционный комитет УЕФА окончательно утвердил дисквалификацию сербского клуба за безобразное поведение его болельщиков во время первого матча первого раунда против команды «Зриньски» из Боснии и Герцеговины. И таким образом «Партизан» исключен из розыгрыша, а «Зриньски», который по сумме двух встреч проиграл сербскому клубу в первом раунде со счетом 1-11, будет играть во втором, и там он встретится с командой «Работнички» из Македонии.
Спасибо, Наталья Федотова знакомила нас сегодня в течение утренней программы с новостями спорта. Ну а следующие несколько минут будут посвящены экономической информации.
Объем золотовалютных резервов России в июле увеличился на 2,5%, а с начала года на 37%, до 416 миллиардов долларов, сообщил Центральный банк. Это вдвое меньше резервов Японии и втрое меньше, чем в Китае. Россия к 6 августа собрала зерновых на 20% больше, чем к этому же дню в прошлом году, сообщило Министерство сельского хозяйства. В целом, по его данным, зерновые культуры собраны ныне на 29% запланированных площадей. По прогнозу министерства, валовой сбор зерна в России в 2007 году составит 76 миллионов тонн, почти на 2,5 миллиона тонн меньше, чем в 2006. Австрийский банк «Австрия Кредит Анштальт», входящий в итальянскую банковскую группу «Уникредит», завершил покупку компании «Атон Брокер», подразделение российской инвестиционной группы «Атон», работающего в сегменте портфельных инвестиций. За рамками сделки, объем которой превышает 420 миллионов долларов, остаются подразделения «Атон Лайн», работающие на фондовом рынке с частными клиентами, а также управляющая компания «Атон». Другому входящему в группу «Уникредит» банку, немецкому «Хюпеферайнс», банк, принадлежат в России более 70% акций Международного московского банка. Мировые цены на нефть, повысившиеся с начала лета на 22%, снизились за последние три дня на 6% до уровня чуть выше 72 долларов за баррель. Сначала главной причиной падения цен эксперты называли прогнозы замедления темпов экономического роста в Соединенных Штатах, связанного прежде всего с кризисом на рынке рискового ипотечного кредитования. Теперь ожидается, что текущие запасы автомобильного топлива в США, данные по которым будут представлены Министерством энергетики в среду, окажутся максимальными за 4 последних месяца. На долю Соединенных Штатов приходится почти четверть общемирового потребления сырой нефти, поэтому текущий баланс спроса и предложения на американском рынке во многом определяет конъюнктуру мировых цен на нефть. Крупнейший в Европе производитель стройматериалов, французская компания Saint-Gobain, объявила о покупке у немецкой Heidelberg Cement, ведущего в Германии производителя цемента, ее производство строительных растворов, выпускаемых под маркой Maxit. За счет этой сделки, объем которой почти 3 миллиарда долларов, немецкая компания намерена частично покрыть свои расходы по недавней покупке за 16 миллиардов долларов британской компании Hansen, самого крупного в мире поставщика строительного песка и гравия.
Экономический обзор подготовил и представил мой коллега Сергей Сининский. Напомню, официальный курс российской валюты на сегодня 25 рублей 47 копеек за доллар США и 35 рублей 15 копеек за евро. На мировых валютных рынках евро к этому часу стоит 1 доллар и 38 центов. Трудности кредитного рынка в США, последствия внутри и снаружи страны. Такова одна из тем нашей традиционной рубрики «В Америке сегодня».
Сможет ли американский центральный банк предотвратить потенциальный финансовый кризис? Российские мошенники в ООН. Собрать имена всех землян на интернете намерена американская компания. Таковы темы рубрики «Сегодня в Америке» у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Готов ли американский центральный банк предотвратить потенциальный финансовый кризис? Во вторник многие на Уолл-стрит ожидали ответа на этот вопрос от Совета директоров Федеральной резервной системы, которые на своем заседании должны были определить процент, под который центральный банк выдает кредиты коммерческим банкам. Многие экономисты призывали банк снизить процент с тем, чтобы предотвратить крах рынка недвижимости и дальнейшее потрясение на фондовых биржах. Центральный банк не внял призывам и ответил сохранением кредитной ставки на уровне 5,25%, а также обтекаемым заявлением о том, что экономическая ситуация в стране пока не дает поводов для экстренных решений со стороны банка. Насколько все-таки обоснованы откровенно панические настроения, охватившие в последнее время Уолл-стрит? Вопрос профессору экономики, сотруднику Гуверовского института Михаилу Бернштаму.
Паника существует, и паника отражает кризис в кредитном секторе. Многие инвестиционные банки и инвестиционные фонды, такие как Blackstone, и инвестиционные банки, такие как Bear Stearns, находятся в очень трудном положении, и это переходит и в другие организации, потому что они все перезакладывают, перезанимают друг у друга. Но банковская система пока безопасна, но если какой-то сегмент банковского рынка начнет колебаться, как это было в начале 80-х годов, когда сберегательные банки рухнули, тогда это проблема для всей экономики. Пока что проблема того, что есть трудности на кредитном рынке, что означает, что будет замедляться экономический рост. Но это не рецессия.
Профессор, но почему вдруг инвесторы так бурно и с таким страхом отреагировали на проблемы рынка недвижимости? Ведь об этих проблемах известно давно, и их особо всерьез, кажется, никто не принимал.
Рынки питались дешевым кредитом, и рынки в значительной степени питались глобализацией, тем, что в мире очень высокие сбережения за пределами Америки, и все страны подпитывали американскую финансовую систему. А сейчас, когда риски увеличились, и всевозможные внебанковские финансовые организации оказались в некотором кризисе, то, соответственно, иностранные инвесторы уменьшают свои вливания, а это, в свою очередь, подрывает всю финансовую систему.
А может ли эта кредитная проблема в Америке оказаться, что называется, заразной?
Она может пройти волной по Западной Европе и Японии, с одной стороны, то есть высокоразвитые страны, высокоразвитые экономики, а с другой стороны, она может затронуть, и в этом есть опасность, слабые экономики слаборазвитых стран, то есть Латинскую Америку, некоторые страны Юго-Восточной Азии. Пока что Китай, как локомотив мирового роста, в общем, безопасен. Россия исключительно зависит от западных инвестиций. Что помогает России, это высокие цены на нефть и другие природные ресурсы. Поэтому реальная экономика России находится в безопасности. А вот русский фондовый рынок, он, конечно, подвержен очень большим колебанием в зависимости от состояния финансовых рынков западных экономик.
Говорил профессор Михаил Бернштам. Очередной скандал, связанный с мошенничеством, разворачивается в стенах ООН. Главные действующие лица – российские граждане.
По необъяснимой закономерности российские имена фигурируют во всех шумных расследованиях дел о коррупции в ООН. От истории подкупа в рамках программы «Нефть в обмен на продовольствие» до последнего дела о фиктивных приглашениях в США. Слово Яну Рунову.
Вячеслав Монохин работает переводчиком документов на конференциях Генеральной Ассамблеи ООН. В обвинении говорится, что он за деньги снабжал людей, в частности арестованного в Майами гражданина Узбекистана Камильджана Турсунова, фальшивыми ходатайствами на бланках ООН о содействии в выдаче виз на въезд в Соединенные Штаты и подписывал бланки вымышленными фамилиями. В понедельник 6 августа Монохин был арестован. Задержан и подозреваемый в соучастии Владимир Деревянко, получивший политическое убежище в Соединенных Штатах в феврале 2004 года. Организация Объединенных Наций лишила Монохина дипломатической неприкосновенности. Монохин стал третьим гражданином России в системе ООН, обвиненным в коррупции. В августе 2005 года Александр Яковлев был признан виновным в получении крупных взяток от компаний, заинтересованных в заказах ООН. В заговоре с Яковлевым по отмыванию взяток на $300 000 был признан виновным бывший российский дипломат Владимир Кузнецов. Вот как комментирует это вице-президент Международной академии мира Эдвард Лак. Я не уверен, что среди сотрудников ООН граждане одной страны больше коррумпированы, чем граждане другой. В последние годы скандалы буквально сотрясают организацию. Самым громким было дело «Нефть в обмен на продовольствие». Хорошо, что теперь подобные нарушения ООН не прячет под сукно, а охотно сотрудничает со следствием. Еще лет 5-10 назад дело Монохина и его сообщников замяли бы. Проблема в самой системе ООН, прежде всего в методе набора и проверки сотрудников. С окончанием холодной войны ООН стала приглашать на работу гораздо больше людей и из большего числа стран. Как только Пан Ги Мун стал генеральным секретарем, он дал понять, что очень озабочен нарушениями, наносящими вред репутации Организации Объединенных Наций. Для начала генеральный секретарь обнародовал свои доходы и предложил сделать то же самое всем высшим чиновникам организации. У него еще не было времени реформировать систему набора сотрудников, но, думаю, это в его планах. С расширением миротворческих операций ООН очень большие суммы денег проходят через организацию, поэтому требуется двойная бдительность. Это был Эдвард Лак, вице-президент Международной академии мира. Если вина Вячеслава Монохина будет доказана, ему грозит до 5 лет тюрьмы.
Рассказывал Ян Рунов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». У микрофона Никита Татарский. Чем знаменит Святослав Федоров? Такой вопрос сегодня предлагаем нашим слушателям. Репортаж на эту тему вы услышите примерно через 3 минуты. И вот еще одно сообщение с ответом на этот вопрос. Так же, как и Сахарова, Федорова убила власть, чтобы не лез в политику. Вот так вот считает наш слушатель Борис Павлович из города Новочеркасска. Мы продолжаем принимать ваши сообщения. Пишите нам. Ну а сейчас напомню, что в следующем часе эфир «Радио Свобода» продолжит информационная программа «Свобода в 9». И рядом со мной ее ведущий Марк Крутов. Марк, доброе утро.
Доброе утро, Никита. Итак, в прямом эфире в нашей программе «Включение из Бутова», где сегодня завершаются траурные мероприятия памяти расстрелянных там в 1937 году и последующих годах жертв сталинских репрессий. Вчера на Бутовском полигоне был установлен памятный поклонный крест. Сегодня будет траурная панихида, и этот крест будет освящен. А кроме этого, рассказ о прошедшей Центр избиркоме игре «Выборы». Продолжаем слушать воспоминания о Святославе Федорове, которому сегодня могло исполниться бы 80 лет. И выясняем, почему Москва остается одним из самых дорогих городов мира для иностранных туристов.
Спасибо, Марк. Обязательно оставайтесь на волнах радио «Свобода» и в следующем часе. Ну а утреннюю программу прямо сейчас продолжит краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 8:30, коротко о главных событиях к этому часу. В Нигерии освобождены 6 российских рабочих, похищенных более 2 месяцев назад. 4 мужчин и 2 женщины, как сообщается, целые и невредимы. В православных храмах Москвы сегодня будут отслужены панихиды по жертвам сталинских репрессий. 8 августа исполняется 70 лет с начала массовых расстрелов на Бутовском полигоне под Москвой. Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе выразила крайнюю обеспокоенность обстрелом грузинского села Цитылубани, ответственность за который Тбилиси возлагает на Россию. Нынешний председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Испании Мигель Анхель Маратинос, призвал стороны действовать сдержанно, пока идет расследование. Белоруссия обещает расплатиться за российский газ до 10 августа. Об этом заявили во вторник премьер-министр Белоруссии Сергей Сидорский и его первый заместитель Владимир Семашко. «Газпром» сообщил, что ждет завершения выплаты белорусской стороной задолженности. Американские власти расширили список белорусских чиновников, которым запрещен въезд в Соединенные Штаты. Теперь в список включены не только высшие должностные лица белорусского государства, но и высокопоставленные офицеры МВД и КГБ, руководители ведущих госпредприятий и супруги этих лиц. В Великобритании опубликован правительственный доклад, в котором высказано предположение, что источником нынешней вспышки ящера может быть расположенный в графстве Сурей научно-исследовательский ветеринарный институт. На западном берегу Иордана израильские силы безопасности силой эвакуировали около 200 правых активистов, незаконно вселившихся в дом, расположенный в палестинском городе Хевроне. Вы слушали краткий выпуск новостей на волнах «Радио Свобода».
И несколько слов о погоде на сегодня. В столице сегодня без осадков. Максимальная температура 24-26 градусов, по области 22-27, ветер восточный 2-7 метров в секунду. В Санкт-Петербурге без осадков также. Днем температура 26-28 градусов выше нуля. 8:32 в Москве. Возвращаемся к теме для обсуждения с нашими слушателями. 8 августа 1927 года родился хирург-офтальмолог, прославивший имя отечественной науки Святослав Федоров. Сегодня ему исполнилось бы 80 лет. Ученик Святослава Федорова, профессор Владимир Трубилин, руководитель Центра офтальмологии Федерального медико-биологического агентства России, вспоминает о своем учителе. С ним беседовал Мумин Шакиров.
Это действительно выдающийся человек. Он не только великий врач, ученый, но он еще и учитель. Он воспитал целую плеяду врачей, офтальмологов, которые не только стали прекрасными специалистами, но они смогли адаптироваться к новым условиям, к экономическим условиям. Они смогли создать свои клиники, встать на ноги. И сейчас все ученики Федорова, они продолжают работать в специальности. Редко кто из них бросил специальность, ушел в бизнес, ушел в другие направления работы, и они продолжают, и они все не потерялись, они все на виду, и мы все общаемся, и очень любим и ценим нашего учителя, и за это мы очень благодарны.
Как вы оцениваете политическую деятельность Святослава Федорова? Известно, что он в последние годы создавал партии, участвовал в политике. Насколько он был успешен и какие он допускал ошибки?
Я считаю, что на первом этапе все его начинания были очень успешны, он действительно чувствовал те перемены, которые происходили в государстве, и он способствовал этим переменам, их развитию. Но в дальнейшем, мне кажется, что то, что он ушел в политику и немножко даже оставил свой институт, это плохо повлияло как на развитие института в целом, как на развитие офтальмологии нашей, так и на судьбу самого Федорова.
Скажите, в каком состоянии находится его наследство?
Должен сказать, что институт продолжает развиваться, и сейчас очень много положительных моментов в институте. Институт оснастился, растут молодые кадры, развиваются какие-то направления. Хотя мне кажется, что институт потерял что-то свое. То есть в основном развиваются направления, которые приходят к нам уже с Запада. То есть не собственные идеи, собственные научные мысли развиваются, а в основном это тиражируется то, что сделано уже где-то в других местах.
О Святославе Федорове с профессором Владимиром Трубилиным побеседовал мой коллега Мумин Шакиров. Чем знаменит Святослав Федоров? Такой вопрос предлагаем нашим слушателям в продолжении темы. И пока мы ждем ваших сообщений на пейджер, послушайте, как ответили на этот вопрос жители Санкт-Петербурга.
Окулист известный. Построил центр знаменитый. И не один, насколько я знаю.
Конечно, профессор Федоров.
Ой, извините, ничего не могу сказать.
Ну, это глазник бывший, лечил глаза. Ну, хорошо лечил. Я не знаю, я в 95-м вообще ослепший был. Так. Ну, не у него, правда, лечился, но у него и учеников так. Все нормально сделали. Теперь даже читаю при свете.
Я не знаю.
Федоров, я знаю, ты хирург есть.
Как что? Хирург глазной. Да, клинику, конечно, знаю. Дорогая клиника очень.
Да, рекламу слышал. Ну, клиника Святослава Федорова.
Святослав Федоров, офтальмолог, людей лечит. Больше не знаю, ничего. И то, что он погиб.
Ну, естественно, хороший врач и хороший бизнесмен. К сожалению, его не стало. И я знаю, кто делал операции в настоящее время. Очень жалуется. А при Федорове, говорят, лучше племянка была. Такие отзывы пожилых людей.
Ну, знаменитый офтальмолог. К сожалению, погиб в автокатастрофе. Не знаю, как сейчас его клиника развивается. Говорят, что изменилось очень многое.
Ну, говорят, что к худшему.
Знаменитый офтальмолог, разбился он на вертолете.
Ну, вообще, клиника Федорова, насколько я понимаю, врач, окулист, организовал клинику. Новая метода была лечения глаз.
Я только могу добавить, что я знаю, что он организовывал поездки по стране. Там поезда у него какие-то были специально оборудованы, самолеты. Поэтому он очень большую деятельность вел. Благодаря очень многим его любили.
Окулист. Клиника в Питере у него, на Ярослава Гашика в Купчино. Операции делают глазные, очень хороший врач.
Клиника в его честь названа, что он действительно создал такой центр, в который, в общем-то, люди приезжают, я так понимаю, со всего мира к нему лечатся. И вот дело, надеюсь, его продолжается, потому что у меня знакомые оперировались в его клинике, удачно очень оперировались.
Операции на глаза делают хорошие. Он, по-моему, один из первых начал делать и лазерную коррекцию. Клинику основал достаточно серьезного уровня и благотворительные какие-то операции делал.
Офтальмолог, этим и знаменит, катаракта, хрусталик. По всей стране внедрял достижения. Люди все довольны, кто делает. Вот я слышала тот положительный отзыв по катаракте. Но это же его там ромашка, изобретение. Поэтому тут хорошее, могу сказать.
Так петербуржцы отвечали на вопрос, чем знаменит Святослав Федоров. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ-68,3, в Петербурге на УКВ-71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Ну а продолжит нашу утреннюю программу «Панорама культурных событий».
Объявлен длинный список претендентов на ежегодную Бунинскую премию. В этот раз награда будет присуждена не прозаикам, а поэтам. Среди претендентов Сергей Гондлевский, Глеб Горбовский, Иван Жданов, Бахыт Кенжеев, Юрий Кублановский, Виктор Куле, Ирина Леснянская, Глеб Шульпиков, Алексей Цветков. Шорт-лист будет объявлен осенью. Вручение награды состоится в день рождения Ивана Бунина 22 октября. Победитель получит 15 тысяч евро, 4 финалиста по 1 тысяче. В 2006 году премия русского Бунина досталась Андрею Битову. Два музыкальных спектакля о бывшем британском премьер-министре представлены на крупнейшем мировом художественном фестивале в Эдинбурге. Один из них, «Тони Блэр мюзикл», написал и поставил Крис Буш. Британский премьер выведен в нем фигурой трагической. Другой спектакль под названием «Тони Блэр мюзикл» рисует премьер-министра в сатирическом свете. Оба спектакля в значительной степени посвящены политике Блэра на Ближнем Востоке. 7 августа в Петербурге отмечают очередную 86-ю годовщину со дня смерти Александра Блока. Он скончался в 21-м году. Цветы были положены на месте первого захоронения поэта на Смоленском кладбище. Прошла панихида в церкви Воскресения Христова, где отпевали Блока. Позднее прах Блока был перенесен на Волково кладбище. Московское издательство «Фонд» Сергея Дубова выпустило очередной том в серии «История России и дома Романовых в мемуарах современников 17-20 века. Фасад и задворки империи». Книга посвящена эпохе царствования Екатерины Великой. В сборник включены воспоминания «Мое время» украинского шляхтича Григория Винского и записки таврического губернатора Дмитрия Мертвага. В приложении к тому помещены письма Екатерины к подруге юности Иоганне Доротее Бьёльке. Переписка продолжалась с 1765 по 1778 годы и вместила в себя важнейшие события истории России и жизни самой Екатерины. Начало реформ, события русско-турецкой войны, чумной бунт в Москве и многое другое, вплоть до распорядка дня императрицы, расписанного ею по часам и минутам. В Нормандии скончался журналист и историк Анри Амуру. Ему было 87 лет. Уроженец города Перегор, столица департамента Дордонь. Амуру окончил Парижскую высшую школу журналистики и с конца 30-х годов печатался в периодике. Во второй половине 70-х он опубликовал обширный труд о повседневной жизни во Франции в годы фашистской оккупации. 40 миллионов петенистов, то есть сторонников маршала Петена. После чего многие коллеги-историки упрекали его в ревизионизме и апологии режима Виши. Во Франции до сих пор тема коллаборантства разработана слабо. По известной французской поговорке, вся страна сотрудничала с гитлеровцами, и вся страна сражалась в рядах сопротивления. В течение нескольких лет Анри Амуру возглавлял исторический отдел французской академии.
Панораму культурных событий подготовил и представил мой коллега Иван Толстой. 8:41 в Москве. Вы слушаете радио «Свобода» и к следующей теме. В Татарстане появилась первая кондитерская фабрика, работающая специально для мусульман. Производитель печенья, компания «Заинский крекер», полностью перешла на производство продукции халяль, то есть отныне изготавливается исключительно по мусульманским канонам. С подробностями корреспондент радио «Свобода» в Казани Олег Павлов.
В достаточно вольном переводе с арабского слово «халяль» означает «разрешенный Господом». Представитель Духовного управления мусульман Республики Татарстан Ахмад Халиков пояснил, что же это такое.
Есть определенные постулаты, заветы, которые мусульмане чтит. Это, например, допустим, если мы берем кондитерку, да, то там не должны допускать, допустим, крекер со вкусом, допустим, бекона, да, или со вкусом, или добавление желатина. Вот там используют, допустим, в желатине идет использование костей животных, да, там разных. То есть, вот они, если они не заколоты именем Господа, как бы, да, вот эти животные, то их нельзя употреблять в пищу мусульманину, да, или там запрещено, допустим, спирт, содержание спирта, это какой-то там процент.
Компания, выпускающая печенье, расположена в Татарстане, в маленьком закамском городке Заинск, и на сегодня является единственным кондитерским производством, полностью перешедшим на продукцию халяль. Для того, чтобы это произошло, ему необходимо было получить разрешение от специальной комиссии Духовного управления мусульман.
С комитета по стандарту халяль Духовного управления мусульман ездила туда комиссия, они проверяли состав всей продукции их не полностью, и они пришли к заключению, что вся продукция украинского крекера, она может употребляться мусульманами в любой стране мира, потому что оно не содержит никаких запрещенных ингредиентов.
Согласно существующим правилам, мусульманин может употреблять только такую пищу. Однако найти продукты, на 100% отвечающие требованиям халяль, очень сложно. До сих пор это в основном распространялось на мясную продукцию. На прилавках магазинов Татарстана постепенно стали появляться мясо, куры, колбаса и даже пельмени халяль. А вот остальные продукты чаще всего выпускаются по обычным рецептам. Некоторые кондитерские фабрики сумели наладить частичное производство халяльной продукции. Но этого было явно недостаточно для удовлетворения спроса. Фабрика в Заинске первой решилась полностью перейти на мусульманские каноны. Тем более, что выпечка является обязательным атрибутом татарского стола. Сейчас продукция заинского крекера расходится по территории России. Но уже ведутся переговоры о поставке кондитерской продукции халяль в Центральноазиатские республики, в частности в Казахстан, а также в Малайзию и арабские страны. Олег Павлов, Казань, для Радио Свобода.
Сегодня предлагаем слушателям ответить на вопрос, чем знаменит Святослав Федоров. Сегодня великому хирургу-офтальмологу исполнилось бы 80 лет. И вот еще одно сообщение от нашей слушательницы Лидии. Как и многие другие, известность он обрел на бесплатных знаниях, полученных при социализме. А поддержал перестройку социализма на капитализм, именно поэтому его достижения стали платными и недоступными большинству. Осудите сами, хорошо это или плохо, так вот считает наша слушательница Лидия. Мы продолжаем принимать ваши сообщения, у нас есть еще несколько минут для того, чтобы пообщаться с вами. Обязательно вернемся к вашим ответам через несколько минут. Ну а сейчас в Москве 9:15, и теперь коротко о главных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
В Нигерии освобождены 6 российских рабочих, похищенных более 2 месяцев назад. В православных храмах Москвы сегодня будут отслужены панихиды по жертвам сталинских репрессий. Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе выразила крайнюю обеспокоенность обстрелом грузинского села. Белоруссия обещает расплатиться за российский газ до 10 августа. Американские власти расширили список белорусских чиновников, которым запрещен въезд в Соединенные Штаты. Глава палестинской автономии Махмуд Аббас и президент Египта Хосни Мубарак обсуждают сегодня ближневосточный мирный процесс. Эти и другие темы подробнее вы услышите в ближайшем выпуске новостей радио «Свобода» в начале следующего часа.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svoboda-news.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
8:46 в Москве. Утреннюю программу продолжит обзор региональной печати. О наиболее интересных темах газет Хабаровска вы услышите прямо сейчас.
Программа развития Дальнего Востока принята. Об этом с явным восторгом последние несколько дней то и дело говорили и писали хабаровские газеты, телерадиоканалы. Радоваться, конечно, есть чему. По этой программе, в том числе и в Хабаровском крае, появятся новые энергостанции, дороги и прочее. Но есть и ложка дегтя. Как пишет газета «Приамурские ведомости», программу можно считать экономической, но никак не социальной. На весь регион по ней будет построено только 8 больниц и один культурный объект. Так, Хабаровскому краю удалось отвоевать вторую краевую больницу и перинатальный центр. На программу выделяется 566 миллиардов рублей. Не разворуют ли? Чуть не хором спросили журналисты на брифинге по преда президента на Дальнем Востоке Камиля Исхакова.
Деньги пойдут по заказчикам федеральным, 12 федеральных заказчиков различных агентств и правительства. Вот, и они будут оттуда контролироваться. Разворовать, в принципе, можно, конечно, все. Здесь, ну, обычно... У нас на созидание ума меньше работает, а вот на эту часть желающих и извилин очень много напрягается сразу, и мозговые вещества много работает. Будем создавать систему, чтобы все пошло в толк. Я немножко это научился делать, там, работая на прежней работе в Казани, вот здесь пытаться еще раз.
А вот еще одна проблема, так или иначе связанная с реализацией подобных проектов, демографическая. Понятно, что будут нужны руки и головы, но приезжих на Дальний Восток калачом не заманишь, а местные жители не спешат рожать детей. Более того, как пишет еженедельник «Хабаровский экспресс», хабаровчане не заводят детей, считая это непрестижным. Таковы данные проведенного недавно исследования. Газета напоминает, что во второй половине 90-х годов многие детсады стояли полупустыми, детей рождалось очень мало. Теперь это поколение село за школьные парты. Демографическая яма перешла на школы. Если так пойдет и дальше, в школах скоро некого и некому будет учить. О последствиях этой демографической ямы пишут и приамурские ведомости. Детских садов в Хабаровске не хватает. Тогда же, во второй половине 90-х годов, многие из них были проданы или отданы под другие нужды. Так, в одном из них сейчас находится Дальневосточный региональный центр МЧС. Поэтому молодые мамы вынуждены стоять в очереди на детсад по несколько лет. Кое-кто шутит, что в очередь вообще-то надо вставать еще до рождения ребенка. А некоторые, пишет газета, не оформляют официальные отношения с отцом ребенка, формально оставаясь матерями-одиночками. Иначе никак. Другая проблема, отталкивающая людей от Дальнего Востока – экология. Ее в очередной раз поднимают АИ в Далинформ. В частности, газета пишет о нехватке Хабаровску очистных сооружений. Все стоки города стекают по единственному коллектору, который изношен на 60%. Запасного, как это положено, просто нет. Так что, если в ближайшее время в Хабаровске не появятся новые очистные сооружения, в Амуре не то что купаться будет нельзя, а даже находиться рядом с ним, пишет АИФ Далинформ.
Рассказывал Алексей Минин. Чем знаменит Святослав Федоров? Пишет Ирина. О Федорове уже сказано много хороших слов, но беда в том, что мы, живя в реальной действительности, уже любую гибель выдающегося человека, будь то естественная смерть или результат естественной катастрофы, зачастую воспринимаем не как естественную, например, начиная от Гагарина и заканчивая Боровиком. Знаменитый хирург Святослав Федоров создал первым технологию лечения зрения, открыл свою клинику, был настоящим врачом, к сожалению, трагически погиб. Почему-то Бог всегда забирает к себе талантливых людей. Спасибо ему за все. Написал Андрей из Одинцова.
Голоса прошлого из архива «Радио Свобода». Ведет рубрику Ольга Поленова.
8 августа 92 года. Программа «Писатели у микрофона». Георгий Владимов размышляет о режиссере Станиславе Говорухине.
Право, сама эта антиговорухинская кампания, разыгравшаяся вокруг последнего фильма «Россия, которую мы потеряли», свидетельствует в его пользу. Он самим названием лишь заранее очертил свою задачу, оговорил себе право быть субъективным и даже сентиментальным. Здесь, даже не разделяя вполне его чувств, я все-таки на стороне Говорухина. Мои читательские контакты с Говорухиным нарушаются там, где он становится неожиданно податлив. Недавняя Останкинская эпопея все-таки требует оценки, не избегающей и таких слов, как «сборище фашистов». Уж тут ничего не поделаешь, все признаки налицо. «Эко хватили», — возмущается Говорухин. «Старики со старухами, а их было больше половины, фашисты». Да, многие держали в руках антисемитские лозунги, задуренные головушки. Какое странное, какое зыбкое и натянутое оправдание. Будто и впрямь не понимает Говорухин обыденности фашизма. Это и есть опора фашизма, вовсе не фанатики. Вернее, не только и не столько они, как именно среднестатистический обыватель. Где были и как себя вели эти старички и старушки, когда высылали Солженицына и Сахарова? Если и сейчас они ничего не поняли, значит, напрасно прожили жизнь.
Голоса прошлого из архива «Радио Свобода».
Не лукавит ли Станислав Сергеевич, когда говорит о задуренных головушках, о темных массах? Откуда их столько при всеобщей-то грамотности? И что ж это за народ такой, которому что хошь можно в головы вбить? Да ведь он безнадежен, этот люд. Разгадка, мне кажется, в глазах смотрящего. Просто Станислав Говорухин позволяет себе кое на что закрыть их. Он вступил на опасную тропу, но не усвоил еще, что тут одно спасение — делать свое дело, хвалу и клевету приемля равнодушно. Эта публика, что нынче на вас ополчилась, очень хорошо чувствует, есть ли у вас интерес ее слушать, и покуда он есть, она властвует над вами, а не вы над ней. Беда в том, что он все еще хочет нравиться, во что бы то ни стало, и тем, и другим. Желание понятное, но на этом пути подстерегает художника поражение.
Георгий Владимов у микрофона «Радио Свобода». 8 августа 92 года.
Рубрику «Голоса прошлого» ведет Ольга Поленова.
Небывалый всемирный интернет, адресный стол с информацией о всех жителях Земли. Новый проект американской компании еще до старта вызвал множество споров. Подробнее об этом в передаче «В Америке сегодня».
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» коротко о некоторых из новостей дня и о новом интернет-сайте, организаторы которого хотят создать список имен каждого жителя Земли. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Во вторник завершилась основная часть судебного процесса по одному из самых шумных дел о терроризме. Адвокаты и обвинения представили свои версии происшедшего на суде над Хосе Падильей, американским гражданином, обвиняющимся в причастности к деятельности террористических организаций и в заговоре с целью проведения терактов. Пентагон был вынужден передать Падилью в руки гражданского правосудия, отказавшись от намерения предать его специальному военному суду. Улик против Падильи совсем немного. Отпечатки пальцев на оборотной стороне заявления, заполнявшегося членами Аль-Каиды, проходившими подготовку в лагере Аль-Каиды в Афганистане, и внешне невинные телефонные разговоры с двумя сообщниками, также проходящими по этому делу. Если присяжные сочтут, что этих улик достаточно для доказательства вины, то Падилье грозит пожизненное заключение. Небывалый всемирный интернет-адресный стол намерена создать американская фирма, поставившая целью в будущем собрать на своем сайте имена и краткую информацию о всех землянах. Но если для сторонников подобной идеи новый портал – удивительный инструмент общения, для скептиков – это инструмент вторжения в личную жизнь. Слово Алану Давыдову.
Ожидается, что веб-сайт spok.com начнет функционировать в середине августа. По словам создателей, на нем уже собраны персональные сведения о 100 миллионах жителей Земли, и каждый день добавляется по миллиону. Именно на этой деятельности будет специализироваться поисковик, сводящий воедино всю информацию с уже имеющихся интернет-ресурсов. Согласно замыслу, внесение своего имени и данных в глобальный список – дело добровольное. Каждый обладатель страницы персональных сведений, зарегистрировавшись, сможет изменить ее содержимое. Предполагается, что новый поисковик будет бесплатным, развиваться он будет за счет публикации рекламы. Отцы-основатели Spok.com утверждают, что намерены отобрать часть лавров у всемирного поисковика номер один – Google. Они говорят, что их детище будет снабжено надежным механизмом проверки информации и защиты, исключающим внесение в интернет-справочник фальшивых сведений. Тем не менее, некоторые эксперты предсказывают, что многие, чьи персональные данные, адрес, телефон, место работы будут доступны во всемирной сети, проявят недовольство самим фактом публикации или, возможно, неточностью сведений. Смогут ли они защитить свое право на неприкосновенность личной информации? Этот вопрос я задал Лорену Вайнстайну, соучредителю общественной организации «Люди за ответственность в интернете».
Конечно, любой может подать в суд на компанию Spok.com. Другое дело, будет ли иск удовлетворен. Дело в том, что компания публикует данные, взятые от третьих юридических лиц, по американским законам не несет ответственности за содержание этих данных. Допускаю, что у жителей некоторых стран Европы законодательство может быть более жестким, и там у недовольных публикаций прав может быть больше, чем у американцев. И все же идея отыскания сведений о любом жителе Земли выглядит захватывающе. Сможет ли новый веб-сайт Spok.com принести реальную пользу в этом смысле? Трудно говорить о пользе, когда ты не в состоянии судить, насколько публикуемая информация соответствует действительности. Меня в этой идее тревожит то, что посетители со стороны, пусть и зарегистрированные, вольны будут оставлять в чужих персональных информационных страницах свои личные комментарии, включая оскорбительные. К тому же, учитывая, что сайт будет собирать информацию с других общественных сетевых сайтов, надо быть готовым к тому, что в нем появятся страницы-двойники, заведенные с целью скомпрометировать ту или иную личность. Таким образом, фальшивая информация будет воспроизводиться многократно. Лорен Вайнстайн не исключает, что сайт Spok.com, претендующий на статус глобального поисковика персональных данных, может стать любимым объектом досуга многих миллионов пользователей, но первоисточником надежной информации он, скорее всего, не станет никогда, считает интернет-эксперт.
Рассказывал Алан Давыдов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Джастин Тимберлейк и Бейонсе стали главными претендентами на награды MTV Video Music Award. Они номинированы по 7 категориям. В разделе «Лучшее музыкальное видео года» будет конкурировать клип Тимберлейка «What Goes Around Comes Around». Hey girl, is he everything you wanted in me? You know I gave you the world, you had me in the palm of your hand. So why your love went away, I just can't seem to understand. Thought it was me and you, baby, baby, me and you until the end, but I guess I was wrong. Don't wanna think about it, don't wanna talk about it, I'm just so sick about it. Can't believe it's ending this way. Just so confused about it, feeling the blues about it. I just can't do it without you. Tell me, is this fair? Is this the way it's really going down? Is this how we say goodbye? Should've known better when you came around that you were gonna make me cry. It's breaking my heart to watch you run around, 'cause I know that you're living a lie. But that's okay, baby, 'cause in time you will.
Передача наших коллег из Нью-Йорка и Вашингтона в Америке сегодня завершает очередной час утреннего выпуска программы «Время свободы». Над программой работали продюсеры Екатерина Высоцкая и ведущий Никита Татарский. Эфир «Радио Свобода» в следующем часе продолжит информационная программа «Свобода в 9» с ведущим Марком Крутовым. Обязательно оставайтесь на волнах «Радио Свобода» и в следующем часе. Ну а мы с вами прощаемся. Желаем вам удачного дня.
Said that you were moving on now. Maybe I should do the same.
Maybe I should do the same.
The funny thing about that is I was ready to give you my name. Thought it was me and you, baby. And now it's all just a shame. And I guess I was wrong.
Don't wanna think about it. Don't wanna talk about it. I'm just so sick about it.
Can't believe it's ending this way. Can you tell me, is this fair?
Is this the way it's really going down? Is this how we say goodbye? Should've known better when it came around.
Should've known better that you were gonna make me cry.
Now it's breaking my heart to watch you run around, 'cause I know that you're living a lie.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах.